Александр Косарев. Тихий гром. Пролог. Оружие не менялось 500 лет. Порох, взрывчатка, осколки. Снаряд летит, разрывается, уничтожает. Разница лишь в том, как далеко он летит и как точно попадает. Принцип остался тем же, что и у первых пушек, которые палили по стенам европейских замков. Мы научились убивать с хирургической точностью, но смерть, которую мы приносим, все та же. Грязная, шумная, непредсказуемая. А что, если можно иначе? Что, если выстрел не разрушает, а останавливает? Если война становится тихой, точечной, почти бескровной? Если враг просыпается утром и обнаруживает, что его армия — просто груда мертвого металла, а города стоят целыми, и ни один мирный житель не погиб. Это не фантастика. Это ближайшее будущее. Это история о людях, которые сделали первый шаг, о тех, кто понял — 500 лет достаточно. О тех, кто создал оружие, которое не убивает. Тихий гром. Выстрел, который не слышен. Война, которая не разрушает. Будущее, которое уже наступило. Часть первая. Замысел. Глава первая. 500 лет. Полигон Заслон 38. Сентябрь 2035 года. 7:42 утра. Андрей Викторович Мелешко стоял на бетонной плите наблюдательного пункта, вдохнул воздух, пахнущий пороховой гарью и утренней росой. Запах не изменился за 25 лет его работы. Изменилось все остальное. Система наведения, дальность, точность, стоимость выстрела. Но запах нет. «Третья серия», — сказал голос из динамика. «Бронеобъект 7Б. Дистанция 3200. Осколочно-фугасный. Заряд полный». Андрей не стал поднимать бинокль. Он смотрел на экран, где тепловизор показывал силуэт танка-мишени на краю полигона. Старая машина, выпущенная еще в 20-е. Ее давно пора было списать, но для испытаний новых боеприпасов она годилась идеально. Броня, ходовая, макет двигателя. Выстрел. Вспышка. Грохот прокатился по степи. Ударил в бетонную стену, вернулся эхом. На экране танк исчез в облаке пыли, дыма, осколков. Андрей ждал, пока рассеется завеса. «Прямое попадание», — доложил оператор. «Цель уничтожена». «Покажите». Изображение приблизилось. Танк стоял на месте, но уже не как боевая единица. Башня сдвинута, корпус пробит, гусеница разорвана. Из пробоины валил дым. Машина, на постройку которой ушли тонны металла, человека-часы и миллионы рублей, превратилась в груду металлолома за долю секунды. Андрей медленно повернулся к стоящему рядом инженеру-испытателю, молодому парню по фамилии Соболев. «Соболев, сколько лет пороху?» «Что, простите?» «Пороху. Сколько лет этому принципу? Когда его изобрели?» Соболев замялся. Вопрос был не к месту. Только что провели успешные испытания. Снаряд лег точно в цель. Комиссия будет довольна. Но директор по качеству спрашивал не о допусках и отклонениях. «Ну, китайцы в 9 веке, наверное. Потом в Европе». Соболев почесал затылок. «Лет 500 точно. Если про боеприпасы к огнестрелу». 500, кивнул Андрей. 500 лет мы бьем врага одним и тем же способом. Разгоняем металл пороховыми газами. Взрываем, дробим. Увеличиваем дальность, точность, мощность. Но принцип... Он не договорил. Снова посмотрел на экран, где догорал танк. 500 лет, повторил он тихо. Ничего не изменилось. Он повернулся и пошел к машине, оставив Соболева в недоумении. Андрей не ждал ответа. Ответ он уже знал. Он нес его в себе с того самого дня, два года назад, когда впервые увидел отчеты по испытаниям перспективных носителей. Носители ушли вперед. Беспилотники висят в воздухе неделями. Экзоскелеты делают солдата в три раза сильнее. Системы наведения попадают в цель с первого выстрела с 20 километров. Но средство поражения. Он сел в служебный электромобиль, кивнул водителю. В КБ. Машина бесшумно тронулась. Андрей закрыл глаза. Средство поражения осталось в 18 веке. Порох, взрывчатка, осколки. Мы научились доставлять смерть с хирургической точностью. Но смерть эта все та же. Грязная, разрушительная, непредсказуемая. Он вспомнил фотографии, которые видел в закрытых отчетах. Города после артиллерийских обстрелов. Воронки, руины, тела. Не важно, кто стрелял. Важно, что результат всегда одинаков. Разрушение. А если по-другому? Вопрос засел в нем два года назад. Сначала это была просто мысль, которую он обсуждал с коллегами в курилке. Потом расчеты на салфетке, которую он прятал от начальства. Потом презентация, которую он показал генеральному директору и получил короткое: «Интересно, но это не наша тема. Мы делаем системы защиты, а не оружие поражения». Но если ты знаешь, как защитить, значит, знаешь, как поразить. Это две стороны одного щита. Машина въехала на территорию АО «Заслон». Андрей открыл глаза. Перед ним возвышалось здание конструкторского бюро. Стекло, бетон, антенны на крыше. Здесь создавали системы активной защиты для танков, комплексы оптико-электронного подавления, броню нового поколения. Здесь делали щит. А он хотел сделать меч. Но меч, который не разрушает. Он зашел в кабинет, сел за стол, открыл ноутбук. На экране высветился отчет об испытаниях. Танк уничтожен. Цель достигнута. Все по инструкции. Андрей закрыл отчет, открыл другой файл. Там была презентация, которую он никому не показывал. Название он придумал только сегодня утром, стоя на полигоне, глядя на дым. «Тихий гром». Он начал печатать. Глава вторая. Команда. Через три дня Андрей вошел в конференц-зал. За длинным столом сидели четверо. Он собирал их по одному. Каждому звонил лично. Каждому говорил одно и то же. «Приходи. Я покажу тебе то, чего не было 500 лет». Они пришли. Слева Борис Жилин, главный технолог опытного производства. 55 лет, седой, с руками, которые помнят еще советские станки. Скептик, прагматик. Человек, который не верит ни во что, кроме металла и допусков. «Андрей, ты чего затеял?» — спросил Жилин, даже не поздоровавшись. «Мне цех перенастраивать, а ты меня на совещание». «Погоди, Борис, дай всем собраться». Справа Ольга Ветрова, начальник отдела перспективных разработок. 42 года, короткая стрижка, очки в тонкой оправе. Она отвечала за то, чего еще нет, но что когда-нибудь станет реальностью. В ее отделе работали футурологи, концептуалисты, люди, которые умели заглядывать за горизонт. «Я прочитала твою записку», — сказала Ольга. «Та, где про электромагнитный разряд. Ты серьезно?» «Серьезнее не бывает». Напротив Андрея Сергей Коваль, ведущий программист систем управления. Молодой, 32 года, в джинсах и худи, с вечно взъерошенными волосами. Он писал код для систем наведения, для автопилотов дронов, для всего, что летает и стреляет. «Если вы про эту идею с разрядом», — сказал Коваль, не отрываясь от ноутбука, «то чисто технически это возможно. Вопрос в энергии и компактности. Нужен источник. Мощный. Очень мощный». И последний. Она сидела в дальнем конце стола, молчала, рассматривая свои руки. Екатерина Соколова. 38 лет. Физик-ядерщик. Доктор наук. Женщина, которая 2 года назад перевернула мировую энергетику, когда ее разработка, компактный ядерный источник питания, пошла в серию на китайских заводах «Бетаволт». Она вернулась в Россию 1,5 года назад. Андрей узнал об этом случайно, от общего знакомого. Позвонил, пригласил, сказал: «Екатерина, у меня есть идея. Твои батарейки дали миру энергию. А что, если эту энергию использовать иначе?» Она пришла. Это уже было победой. «Екатерина», — начал Андрей, — «спасибо, что пришли».
«Я слушаю»,
— ответила она тихо. Голос спокойный, но глаза живые, острые. Она уже все поняла. Или почти все. Андрей встал, подошел к экрану, открыл презентацию. На первом слайде была фотография. Старая, черно-белая. Орудие времен Первой мировой. Солдаты в касках, дым. 500 лет, сказал Андрей. 500 лет мы воюем одним и тем же. Порох, взрывчатка, осколки. Увеличили дальность сотни метров до 100 километров. Мы научили снаряды лететь по спутниковой навигации. Мы сделали их умными. Но когда они попадают в цель, он переключил слайд, происходит вот это. На втором слайде был современный полигон. Взрыв. Танк, у которого слетела башня. Разрушение, смерть, грязь. Тот же результат, что и 500 лет назад. Просто дороже и точнее. Жилин хмыкнул.
«А что не так? Война — это разрушение. Так было всегда».
«А если нет?» Андрей переключил слайд. «Если война может быть другой?» На третьем слайде была схема. Электромагнитный излучатель, конденсаторы, катушки, силовая электроника. «Электромагнитный импульс», — сказал Андрей. «Явление известно давно. При определенной мощности он выжигает электронику. Любую. От процессора дрона до системы управления танком. Техника становится мертвой, но при этом неразрушенной». Он переключил слайд. 2 танка рядом. 1 после обычного снаряда. Дым, огонь, искореженный металл. 2 после электромагнитного удара. Целый, но замерший. Ни дыма, ни огня. Просто стоит, как изваяние. «Что мы видим?» — спросил Андрей. «Первый уничтожен, 2-й отключен. Для восстановления 1-го нужен металлолом. Для восстановления 2-го — завод. А главное — нет жертв. Нет разрушенных зданий, нет воронок. Только тишина». В зале повисла тишина. Так и должно быть. Первым нарушил ее Жилин.
«Красиво, но нереально. Мощность, Андрей. Чтобы выжечь электронику танка с приличного расстояния, нужен такой разряд. Ты где его возьмешь? В кармане не унесешь».
«Унесешь», — тихо сказала Екатерина. Все повернулись к ней. Она подняла глаза. В них не было сомнения. «Мои батарейки», — сказала она. «Бетаволт. Компактный ядерный источник. Мощность, которую он выдает в импульсе, достаточно для генерации разряда такого уровня. Вопрос не в источнике. Вопрос в преобразователе. Как превратить постоянный ток в электромагнитную волну нужной частоты и мощности?» Коваль оживился.
«Это решаемо, если сделать многоступенчатую систему накопления. Конденсаторы, разрядники, управляемая коммутация. Вопрос в том, чтобы все это уместить в габариты снаряда».
«А если не в снаряд?» – спросила Ольга. «Если сделать отдельный носитель? Беспилотник, который подлетает и разряжается?»
«Можно», – кивнул Андрей. «Но снаряд – это привычно. Это то, что понимают военные. Выстрелил – поразил. Не надо менять тактику, логистику, боевые уставы. Все как раньше, только результат другой».
Жилин покачал головой.
«Военные не поверят. Они привыкли к взрыву. Им нужен дым, огонь, чтобы видеть, что цель поражена. А тут тишина. Они скажут, а что, собственно, произошло? Почему танк не горит? А мы им покажем, сказал Андрей. Покажем на полигоне. Приведем танк, выстрелим. Танк замрет. Они подойдут, откроют люк. Увидят, электроника выжжена. Двигатель не запускается. Система управления – ноль. Танк – мертвый груз. Что им еще нужно? Им нужно, вмешался Коваль, чтобы это работало не только на полигоне, чтобы работало в бою, чтобы не было ложных срабатываний, чтобы не выключало свою же технику, чтобы было качественно, перебил Андрей. А за качество, Сергей, отвечаю я. Он обвел всех взглядом. Я не предлагаю проект. Я предлагаю революцию. За 500 лет в средствах поражения не было ничего принципиально нового. Мы первые. Мы сделаем то, что не делал никто. Оружие, которое не убивает. Оружие, которое останавливает. Он посмотрел на Екатерину. «Вы с нами?» Она молчала несколько секунд, потом кивнула. «Я с вами, но вы должны понимать», — она помедлила. «То, что мы создаем, может быть использовано не только против военной техники. Электромагнитный импульс такой мощности — это оружие массового поражения, если применить его против города. Выйдут из строя больницы, системы жизнеобеспечения, транспорт. Люди умрут. Не от взрыва, а от того, что остановится жизнь. Поэтому, твердо сказал Андрей, мы сделаем его точечным. Мы сделаем так, чтобы оно работало только по военным целям. Мы создадим не просто оружие. Мы создадим кодекс его применения. Но сначала создадим. Жилин вздохнул. Ладно, черт с вами. Давайте попробуем. Но если ничего не выйдет, я первый скажу. Я же говорил. Выйдет, сказал Андрей. Выйдет. Он переключил слайд. На экране появилось название. Тихий гром. Проект электромагнитных боеприпасов нового поколения. Начинаем, сказал Андрей.